говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы, заместитель председателя Российской Объединенной Демократической Партии «Яблоко» Сергей Попов. Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сегодня Уставный суд Петербурга огласил свой ответ на вопрос группы местных депутатов-единороссов Законодательного собрания. Можно ли проводить выборы в Законодательное собрание Петербурга в марте 2007 года? Ответ, если его перевести с юридического языка, оказался, как ожидалось, положительным. О дате выборов, предположительно, 11 марта, будет объявлено 6 декабря. Назначение выборов на март серьезным образом меняет всю политическую ситуацию в Петербурге. Каким образом? Об этом, а также об особенностях предстоящих выборов, о том, по каким законам они будут проходить, а также о многом-многом другом мы и поговорим сегодня. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Мы также предлагаем вам ответить на вопрос, за какую партию вы собираетесь голосовать, если бы выборы, неважно какие, Думы или местного законодательного собрания, состоялись бы завтра. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефонам пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде, Радио Свобода. Сергей Алексеевич, первый вопрос. Как вы можете прокомментировать решение Уставного суда Санкт-Петербурга?
Очень трудно комментировать решение, которое не читал. Решение не опубликовано до сих пор. Оно, вот, вероятно, провозглашено сегодня, но я его не читал. Поэтому, как юрист, я не могу высказываться по решению, но очень интересным является отношение общества к решению. Очень многие считали, что решение суда было принято еще до того, как туда поступило обращение, до того, как оно даже было написано. И вот это показывает на ненормальность в обществе, на ненормальность в отношении к судебной власти, что общество считает судебную власть, в том числе и Уставный суд, ангажированным. И вот это на самом деле ненормально.
Ну, а как вы считаете, изменяется ли политическая ситуация в Петербурге после того, как было принято решение проводить в марте выборы в законодательное собрание? Каким образом, по вашему мнению?
Я сначала продолжу ответ на предыдущий вопрос. Я бы еще отметил то, что устав Петербурга написан в этой части был крайне плохо. Это брак в работе законодательного собрания. И написан он так, что можно, скорее всего, и такое решение вынести, и такое. Зависит от политического усмотрения. Так вот, беда состоит в том, что законодательное собрание гонит брак. Гонит брак, между прочим, и Государственная Дума. И это можно объективно подтвердить. Нужно только посмотреть число законов о внесении изменений в только что принятые законы. Громадное количество. И сравнить это можно только с тем, когда строители построили дом и тут же начинают его ремонтировать, потому что где-то обваливается, где-то вот недостроили. Вот такое, к сожалению, у нас качество законодателя, законодательства. И теперь ваш вопрос о политическом климате, о политической температуре.
Ну, начинается предвыборная кампания ведь практически с сегодняшнего дня, можно так сказать, наверное.
Политическая кампания, фактически, она уже началась. И уже стали появляться и заказные статьи, и как за каких-то возможных кандидатов в партии, и против. Но давайте мы посмотрим на принципиальный вопрос. Кому выгодно более раннее голосование? И кому выгодно более позднее голосование? Мы видели, что на последних прошедших выборах, региональных выборах, неожиданно большую победу одержала только что созданная партия ССР, «Справедливая Россия». Тогда они еще не объединились, но вот так или иначе, как политическая сила уже выступали. И это, безусловно, беспокоит партию «Единая Россия», ту партию, которая имеет большинство в законодательном собрании Петербурга. И в тех парламентах, где имеется возможность легитимного досрочного роспуска, ну, например, вот в английском парламенте, избирается он на 5 лет, а, допустим, та партия, которая имеет большинство, через 3, 3,5, 4 года видит, что сейчас вот они, скорее всего, выиграют выборы и проводят досрочный роспуск парламента. Иногда, правда, при этом промахиваются, как это было вот с консерваторами, когда они провели досрочный роспуск парламента и проиграли лейбористам. Поэтому, в первую очередь, безусловно, выгоден партия «Единая Россия», и менее выгоден всем остальным партиям, и в первую очередь «Справедливой России».
А «Яблоко» выгоден?
Нет, более он никому не выгоден. Дело в том, что выгодным является естественное течение политических событий, то, которое предопределено законом. А досрочно разрушить это выгодно бывает только кому-то одному.
Сергей Алексеевич, некоторые эксперты прогнозируют сценарий досрочного роспуска Государственной Думы, и выборы в марте в Законодательное собрание Петербурга они рассматривают как полигон для подготовки к перевыборам Государственной Думы. Насколько справедлива такая точка зрения, по вашему мнению? Насколько она реальна, скажем так? И насколько вообще вы не видите здесь какой-то связи?
Связи я, честно говоря, не вижу. А про досрочный роспуск Думы я слышу каждый созыв. Вот я был во втором созыве, в третьем, теперь вот в четвертом созыве, и каждый раз я слышал опасения и разговоры про досрочный роспуск Думы. Я могу сказать, что это не так просто сделать технологически. Каким образом это можно сделать? Это можно сделать так, как указано в Конституции. То есть выдвигается кандидатура премьера, увольняя действующего премьера, Дума 3 раза отказывает президенту, и Думу распускают. Но как-то партия «Единая Россия», которая 3 раза отказывает президенту Путину, я думаю, общество на это не очень хорошо посмотрит.
Ну, а если он попросит?
Все равно у каждого человека есть свои возможности. Действия даже очень крупного руководителя не ограничены. Тем более, что через год у Путина будет заканчиваться полномочия. Он будет то, что называется в Соединенных Штатах хромой уткой. Если не будет досрочно проведен выбор президента.
Вот. А вы допускаете такую возможность?
Ну, почему нет? Вот второй вариант. Дума 2 раза в течение 3 месяцев высказывает претензии правительству, говорит, что правительство плохо работает, мы вам выражаем недоверие. А президент в этом случае должен принять решение. Или он отправить в отставку правительства или распустить Думу. Ну что же, президент скажет, что вы сами, Дума, хреново работаете, вы «Единая Россия», которая отвечает на законодательство, идите вон, правительство остается, а распускаю вас. Хорошо это партия «Единая Россия»? Вряд ли. Таким образом, других конституционных возможностей нет. Есть неконституционные. Какие? Вот представим себе, что в Думе осталось так, что Дума не может проводить заседание. Ну, тогда в таком случае президенту, как гаранту Конституции, что-то приходится делать. Но для этого нужно, чтобы партия «Единая Россия» сложила мандаты. Ну, с теми, кто по округам, больше выборов в округах не провести, а с теми, кто по списку, дальше придут следующие за ними, те, которые стоят по списку, значит, после этого должны и они сложить мандаты. Ну, это некоторый фарс, это тоже не играет на руку партия «Единая Россия». Вот поэтому, ну, с другой стороны, в нашей стране можно все. Вот в свое время, если вы помните, Борис Николаевич Ельцин издал указ на 1400 о поэтапной конституционной реформе. И на 100% будь уверен, что подобного не может у нас повториться, я, безусловно, не могу.
Можно отравить всех депутатов, как Александра Литвиненко, да? Спасибо, мы продолжим после объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. В памяти Александра Литвиненко о короткой и трагической жизни бывшего сотрудника ФСБ и критика кремлевского режима говорим с Александром Подробинником и Акрамом Муртазаевым. Ждем ваших звонков с 23 часов по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Резунков. В эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях депутат Государственной Думы, заместитель председателя Российской Объединенной Демократической Партии «Яблоко» Сергей Попов. Сергей Алексеевич, давайте поговорим о тех изменениях, которые произошли в законодательстве о выборах. И, соответственно, в каких условиях будут проходить в марте выборы в законодательное собрание Санкт-Петербурга. Вот сегодня сенаторы одобрили закон, отменяющий порог явки избирателей на выборах. Нет сомнений, что Владимир Путин подпишет этот закон. Как это, по вашему мнению, повлияет на итог выборов и на ситуацию в Петербурге и в стране в будущем? Как вообще повлияет на выборы в законодательное собрание Петербурга?
Я думаю, что на выборы в Думу это существенно не повлияет, по той простой причине, что порог явки превосходился очень далеко, и нет никаких оснований думать, что он в разы упадет. А вот что касается выборов в законодательное собрание, то я напомню, что у нас уже были случаи, когда явки не хватало. Речь идет о выборах в 1994 году, когда выборы проводили два раза. Причем первый раз, если вы помните, скандально еще устроили на второй день выбора решением профессора Собчака, мэра Санкт-Петербурга. И в этой ситуации, вот тогда, когда имеется явка, административный ресурс не может быть направлен на то, чтобы ее снизить. А в той ситуации, которая сейчас, административный ресурс может быть направлен на то, чтобы снизить явку, чтобы недовольные люди просто не пришли на выборы. Сказали, нам это не нужно, мы не пойдем на выборы. От нас все равно ничего не зависит, и мы на выборы не пойдем.
Но, по-моему, власть гораздо больше заинтересована в том, чтобы хотя бы создать видимость достаточно, ну что ли, легитимных выборов. Мне кажется, что будет наоборот. Будут возить на автобусах людей, трудящихся с разных предприятий, ведут какие-нибудь такие, ну, полузакрытые меры, какие-нибудь примут для того, чтобы люди шли голосовать.
У власти есть два приоритета. Приоритет о том, чтобы все выглядело прилично, он, безусловно, есть, но это второй приоритет. Первый приоритет – любой ценой остаться у власти. Любой ценой. И вот этот приоритет играет безусловную роль. Если увидят, что нужно, чтобы снижать явку, то и будут ее снижать. Кстати, при этом можно возить на автобусах тех, кто проголосует за выдвиженцев от власти.
Петербургское отделение «Яблоко» оспорило в Конституционном суде закон о выборах городского парламента и федеральный закон о гарантиях избирательных прав. Что конкретно вы оспариваете?
В первую очередь мы оспорили тот залог, избирательный залог, который партия должна вносить, если она хочет избираться. Вы знаете, федеральный закон устанавливает, что партия должна иметь две возможности. Либо собирать подписи, либо вносить залог. То есть региональный законодатель должен обеспечить две возможности. Так вот, в Петербурге региональный законодатель установил, формально обе возможности соблюдены, но при этом залог в 90 миллионов рублей. Много это или мало? Давайте посмотрим. Когда Конституционный суд выносит решение, он очень часто говорит о том, что решение должно быть разумным, взвешенным и сопоставимым. Вот на выборах в Государственную Думу на всю Россию залог 60 миллионов рублей. В Петербурге 90. Уже интересно, в полтора раза больше, чем Россия. Второе небольшое вычисление. Минимальное количество членов партии, которое идет в Думу, 50 тысяч человек. Ну, такой закон. И законодатель должен обеспечить возможность любой такой партии выдвигаться. Ну, законодатель как обеспечил? Установил залог в 60 миллионов рублей. Делим 60 миллионов рублей на 50 тысяч человек. Получаем на одного члена партии приходится 1200 рублей. Возможно? Ну, вероятно, возможно. Цифра многовата, по моим понятиям, но возможно. В Петербурге, как и в любом другом субъекте, федеральный закон устанавливает, что численность регионального отделения должна быть минимальная 250 человек. То есть региональное отделение, имеющее 250 человек, должно иметь возможность участвовать в выборах. 90 миллионов делим на 250 человек и получаем 360 тысяч рублей на одного человека. Сравните 1200 рублей и 360 человек. Нам представляется, что это заградительный барьер. Примерно такой же, как в свое время был установлен в Москве, когда московские власти, в первую очередь мэр Лужков, не хотел, чтобы в Москве селились посторонние люди. Был установлен заградительный, бешеные цены за как плата за регистрацию, и Конституционный суд признал ее неконституционной, указав, что она не отвечает неразумно. Но остальные требования производны от этого. Дело в том, что петербургский законодатель указывает размер избирательного фонда, максимальный размер избирательного фонда, и в Петербурге установили его в 600 миллионов рублей. 600 миллионов рублей. 15% от этого фонда вот как раз и есть. Ну, во-первых, федеральный законодатель установил, что можно от 10 до 15, то есть могли бы уже 60 установить. А во-вторых, вот в Москве только что были выборы. Москва в два раза больше в плане избирателей. В Москве 7 миллионов избирателей, у нас чуть больше 3,5 миллионов избирателей. Так вот, в Москве ни одна партия не израсходовала более 98 миллионов рублей. Вот партия «Единая Россия» израсходовала 98 миллионов рублей. В два раза больше избирателей. А у нас установили 600. Так вот, мы уверены, что это поставлен заградительный барьер именно партии «Яблоко». Потому что по законодательству ни «Единая Россия», ни КПРФ, ни ЛДПР, и, возможно, что и не «Справедливая Россия», которую оформили как от Родины, не должны ни сдавать подписи, ни собирать подписи, ни сдавать залог. Я, кстати, могу сказать, что с КПРФ мы проводили переговоры, и КПРФ считает, что барьер высокий, и они нас поддержат. Они голосовали против вот этого.
Кстати говоря, вот сегодня...
Вы только себе представьте такую вещь. Я бы здесь даже поставил бы не на формальную сторону. Вот если в Думу придут люди, которые могут обеспечить по 360 тысяч рублей с одного члена партии, то какая будет в дальнейшем, каким будет в дальнейшем законодательство Петербурга? Я думаю, что такие люди, они не будут себе представлять жизнь не только малообеспеченных людей, но даже жизнь среднего класса. Это могут прийти только люди, сросшиеся из бизнеса, сросшегося с властью.
Ну, в Думе и сейчас миллионеров много, несколько десятков.
В Думе несколько десятков миллионеров, а тут должны быть все миллиардеры. Человек, который может по 360 тысяч вот так выложить, а вы думаете, что залог — это залог. А после этого идут агитации, а сколько на нее уходит, вы сами знаете. И тем более, что поднимаются цены вашими коллегами, которые проводят платные эфиры.
Сегодня сенаторы также, которые поддержали изменения в закон о выборах, они отменили досрочное голосование. Как вы относитесь к этому?
Досрочное голосование в России, оно ведет к коррупции, ведет к подлогу. Поэтому отмена досрочного голосования абсолютно необходима. Мы, кстати, вот если говорить о Петербурге, то столкнулись, вот даже в моем избирательном округе, в городе Пушкине, с тем, что другое, вот, казалось бы, нарушение было, что два председателя участковых избирательных комиссий сожгли неиспользованные бюллетени, за что получили срок, условный, к сожалению. Так вот, естественно, предположить, что просто из бюллетеней, которые не так проголосовали, поменяли местами с этими бюллетенями и сожгли. Это вот такая естественная гипотеза. Она не была доказана никоим образом, я не хочу их в этом обвинять. Они совершили уголовное преступление, стали уголовниками тем, что сожгли бюллетени. Это уголовная статья. Эти два председателя избирательных комиссий — уголовные преступники. Но подталкивал их к этому, скорее всего, возможность досрочного голосования.
Сенаторы также сегодня приняли вот эти изменения. Почему на них останавливаюсь? Потому что для Петербурга это тоже очень актуально. Основание для отмены регистрации кандидата может теперь стать неоднократное использование им так называемого административного ресурса. Это нововведение, да.
Я вот не уверен, что эти изменения законодательства, они скажутся в Петербурге. И вот почему? Дело стоит в том, когда будет опубликовано вот эти нормы. Если они будут опубликованы после, вот скажем, как вы говорите, 6 декабря, после объявления выборов, то они уже не смогут повлиять на ситуацию в Петербурге. И я вовсе не исключаю, между прочим, что здесь имеется определенный сговор в том, что дать возможность Думе быстрее-быстрее принять президенту Владимира Владимировича Путина подписать и опубликовать в тот же день или там на следующий день. А в Петербурге на день позже объявить выборы.
Посмотрим, да, когда они будут опубликованы, когда будут подписаны Путиным. Это очень любопытно.
Не когда будут подписаны Путиным,
а когда будут опубликованы. Да, тогда они становятся законом, конечно. В российской газете, насколько мне известно.
О-хо-хо-хо-хо-хо. А извините, пожалуйста, вот я сейчас, честно говоря, не помню, у меня с собой нет этого закона. Нет ли там, что они вступают в силу на 10-й день после опубликования? Ведь в законе, если не сказано, когда он вступает в силу, то он вступает в силу через 10 дней после опубликования, а это в существенной степени уменьшает.
Ну, может быть, можно там какая-то введена поправка, может быть, нет. С момента опубликования вступает
может
в силу.
Может быть, я не помню этого, к сожалению, не посмотрел.
Да, интрига налицо, по крайней мере, это очень любопытно. Да. А хорошо, что вы думаете по поводу ужесточения ответственности за экстремистские проявления в ходе избирательных кампаний? Это тоже сегодня сенаторы обсуждали.
Я думаю, что создается возможность убрать неугодных кандидатов. Неугодного кандидата убрать любой ценой. Вот у него находятся какие-то высказывания, которые признают экстремисты. Ведь вы, тут, кстати, можно и задним числом признавать. Вот. А вот год назад он совершил. Это признается судом, и все. Он снимается. Я это считаю неконституционным.
Насколько мне известно, это обратную силу даже имеет какой-то закон.
Ну, в какой-то степени, да. Да.
Хорошо, спасибо большое, Сергей Алексеевич. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический журнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Главные темы. В Испании отмечается 70-летие массовых расстрелов заключенных мадридских тюрем. В местечке Паракуэлс, которому довелось стать аналогом московского Бутова, испанские чекисты, действовавшие под эгидой Компартии, расстреляли тысячи своих соотечественников, в основном представителей духовенства и творческой интеллигенции. Из других тем выпуска журнала «Время и мир», о чем рассказала ученым ДНК динозавра. Слушайте в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра в субботу. Время московское. Ведущая Ирина Лагунина. Эти темы сегодня в программе «Время и мир», а мы продолжаем после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. В теле Александра Литвиненко в большом количестве обнаружен радиоактивный элемент полоний-210. Об этом объявили врачи лондонской больницы, где бывший подполковник ФСБ скончался в ночь на пятницу. Полоний – крайне токсичный элемент, более опасный, чем радий. Литвиненко в предсмертном послании обвинил в своей гибели президента России Владимира Путина. В Хельсинки завершился саммит Евросоюз-России. На заключительной пресс-конференции президент России Владимир Путин выразил сожаление по поводу того, что переговоры о новом базовом соглашении между Россией и ЕС так и не смогли начаться из-за возражений Польши. Госдума России приняла в четвертом окончательном чтении проект госбюджета на будущий год. Доходная часть бюджета превышает расходы на 1,5 триллиона рублей. Верхняя палата парламента России одобрила поправки в избирательное законодательство, отменяющие порог явки на выборах всех уровней. В Челябинске сорван телемост, который должны были провести представители Народно-демократического союза и его глава, экс-премьер России Михаил Касьянов. В прокуратуру Москвы переданы для расследования уголовные дела о взрыве на Черкизовском рынке и убийстве студента из Армении Вигена Абрамянца. Два дела объединены в одно, поскольку в них фигурируют одни и те же подозреваемые. В Воронеже началось рассмотрение иска женщины, ВИЧ-инфицированной при переливании крови. Пострадавшая требует компенсации в размере 10 миллионов рублей. Растет число жертв теракта в иракском городе Тал-Афар. По последним данным, при взрыве заминированного автомобиля там погибли 23 человека, свыше 40 ранены. На юге Афганистана во время спецоперации убиты 7 боевиков движения «Талибан». Операцию в провинции Кандагар проводили международные миротворческие силы. Тегеран обещает допустить международных инспекторов на 2 ядерных объекта.
Говорит радио «Свобода». В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Айзунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях депутат Государственной Думы, заместитель председателя Российской Объединенной Демократической Партии «Яблоко» Сергей Попов. Мы беседуем о выборах депутатов Законодательного Собрания Петербурга, Государственной Думы, об особенностях этих выборов, а также о многом-многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 740-4940. Абонент везде, радио «Свобода». Вот у нас уже звонки. Виталий Иванович из Петербурга, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
Господин Сережа Попов, инвалид войны Виталий Иванович, будьте так любезны, узнайте, когда в Думе поставят вопрос насчет тружеников тыла, ведь войны не выиграть без тружеников тыла. А труженики тыла работали с 12 лет. Многие из них поумирали ради победы, ради будущих поколений. Так вот теперь будущее поколение.
Вопрос понятен, да.
Виталий Иванович, в этом году этот вопрос Государственная Дума рассматривала. Я обращаю внимание, что он был внесен Законодательным собранием Санкт-Петербурга, в которой преобладает, кстати, «Единая Россия» в Петербурге, и был провален «Единой России» в Государственной Думе. И ваш покорный слуга голосовал, безусловно, за этот закон. За этот закон голосовала вся оппозиция. «Единая Россия», она не голосовала против, она не голосовала никак. Как будто их вот нет в зале.
Николай из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Господа, мы голосуем за тех, кто делает, кто работает, а, естественно, не за «Яблоко». А господину Розенкову я прошу, пожалуйста, не приглашайте больше никаких тормозов, особенно...
Николай из Московской области.
Добрый... Это я, да?
Да-да.
Добрый вечер, уважаемый ведущий, добрый вечер, уважаемый депутат Думы. Вопрос у меня такой к вам. Вот вы сказали, если бы выборы сейчас проводились, да?
Да-да.
Вот если бы проводили сейчас выборы, мне кажется, если выборы были бы честные, победила бы, конечно, КПРФ. А «Яблоко» — это самая демократическая партия. Я советовал бы и объединиться вместе с КПРФ идти одним фронтом. Спасибо.
Недавно как раз экс-премьер Михаил Касьянов призвал непосредственно объединиться левым и правым силам. Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский назвал фантазиями эту идею объединения. С ним согласился и Геннадий Зюганов. А вы вообще согласны, что такая возможность, ну, как бы, теоретически хотя бы существует?
Я полагаю, что если бы оппозиция смогла объединиться, это было бы очень здорово. Это было просто замечательно. Но, к сожалению, взаимный уровень недоверия, он не позволяет этого сделать. Ведь объединение предполагало бы, ну вот где-то вроде бы прошел, скажем, кандидат от «Яблока», ему говорят, нет, вот мы договорились в этом месте, уже ты должен снять кандидатуру, должен пройти вот от КПРФ. Еще раз говорю, что... возможность объединения оппозиции, то, что вот раньше, если вы помните, был Народный фронт, вот такие вещи, была бы совершенно замечательной. И с этим не спорит ни «Яблоко», ни, как я думаю, ни коммунисты. Но, к сожалению, в настоящий момент, я думаю, это нереально.
А по каким причинам?
Отсутствие достаточного взаимного доверия.
Понятно. Давайте вернемся все-таки опять-таки к тем изменениям, которые сегодня одобрили сенаторы в Совете Федерации. В частности, подразумевается, что регистрация кандидата может быть отменена, если будет установлен факт подкупа избирателей избирательным объединением или его доверенным лицом. Не вызовет ли это, Сергей Алексеевич, по вашему мнению, многочисленные судебные разбирательства такое положение?
Ну, вы знаете, мне никогда не приходилось подкупать избирателей, Но я уверен, что если бы я это делал, то пошли бы не те лица, которые оформлены доверенными лицами, а пошел бы кто-нибудь другой. Поэтому я думаю, как норма закона, которая в действительности не дает совершать вот плохие поступки, она вряд ли будет работать, а вполне возможно, ее хотят использовать как норму, которая позволит кого-то убрать ненужного.
Юрий Владимирович, Волгоградская область, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня есть по ходу передачи два вопроса. Могут ли происходить честные выборы в той стране, где был расстрелян Верховный Совет 4 октября 1993 года? И второй вопрос. Разве вы не видите, что Запад, Евросоюзы, все эти ОБСЕ и так далее готовы просить Путину любые издевательства над правами человека в обмен на нефть и газ, которые бесконтрольно вывозятся из России, да и не только нефть и газ, за превращение России в сырьевой придаток Евросоюза, сырьевой придаток доллара, евро, фунта и так далее?
Хороший вопрос, товарищ.
Ну, я сначала отвечу на первый вопрос. Я все-таки являюсь оптимистом и надеюсь, что если не сейчас, то когда-нибудь в стране, где была танковая атака на Белый дом, выборы пройдут честно. Что наличие танковой атаки на Белый дом не подорвет честность выборов навеки. Второе, я думаю, что у западных лидеров имеются разные точки зрения. И даже в той же Германии мы от безоговорочной поддержки Путина Шрёдером перешли к гораздо менее очевидной поддержки страны Меркеля. И, я думаю, в Соединенных Штатах позиция демократической партии будет совсем не такой, как позиция Буша, который с Владимиром Владимировичем Путиным друг друга называются друзьями. Так что неоднозначная ситуация. Но вопрос в другом состоит. Все равно рано или поздно приходит к этому вопросу, нужно ли участвовать в выборах. В такой ситуации, в которой выборы будут такими, вот плохими. А какая альтернатива? Сложить руки и сидеть ждать, пока вот эта власть в какой-то момент придумает, а давайте-ка мы теперь сделаем честные выборы. Этого мы будем ждать. Так этого мы не дождемся тогда никогда.
Сергей Алексеевич, если вы будете участвовать, если оппозиционные партии будут участвовать в этих нелегитимных, с их точки зрения, выборах, то они возьмут на себя ответственность за последствия этих нелегитимных выборов. Последствия могут быть сами фантастическими.
Я эту точку зрения знаю. Но я могу сказать, что отказ от выборов влечет к тому, что выборы будут нелегитимными всегда.
Так очень хорошо. Если они нелегитимны уже сейчас, то почему они, так сказать, не должны быть нелегитимны и потом?
Так а и дальше что делать? Вот мы с вами люди взрослые, у нас есть дети, вот внуки есть. И мы им говорим, вот мы тут решили ничего не делать, чтобы вот подчеркнуть, что они нелегитимные. А скажите, пожалуйста, давайте другой приведем пример. Вот футбольная команда, которая выходит играть, она знает, что подкуплен судья. Она все равно должна стремиться выиграть. Потому что ресурс, даже у нелегитимных выборов, он тоже ограничен. Вот на Украине выборы, которые проводили, они что, были легитимными? Ну... А представим себе, заранее было очевидно, что они станут нелегитимными. И представим себе, что сразу бы сказали, что мы в них и не будем участвовать.
Я не думаю, что во втором тайме, на самом деле, вот та команда, которая знает, что судья подкуплен, будет играть в полную силу. Они уже будут сидеть и знать, что уже будут бегать лениво, и знать, что, а, коли судья подкуплен, что же мы будем бегать?
Знаете, вот был такой футболист Ди Стефано. Он книжку написал, и у него мотив такой, что бы то ни было, я должен выиграть. И играть нужно так, как ты можешь, в полную силу. А что, те выборы, в которых... до этого участвовали, они были так полностью легитимными? Нет?
Ну, существовали какие-то все-таки. Вот те изменения, которые сейчас внесены, по крайней мере, их не было внесено. И еще до этого было множество всяких изменений, последний год внесено.
Были. Но я еще раз говорю, что я абсолютно уверен в том, чтобы, стиснув зубы, но нужно участвовать в выборах. И идти до конца.
Виктор из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Во-первых, хочу прокомментировать, что звонящий, который сказал, что Путин упрощает все, чтобы у нас не твердить за наши энергетические ресурсы. Это далеко не так. Там очень хорошо знает ситуацию, и это своя игра. А в скором времени, я в этом уверен полностью, что наше российское руководство скоро не будет никуда пускать. Будут просто выступления уже народа, тех стран, куда они будут приезжать.
Спасибо, Виктор. Григорий Петрович из Томска, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, а планирует ли Яблоко и СПС объединиться вот как по Москве, по единым округам, кандидатам и так далее? И ведутся ли такие переговоры?
В Петербурге.
Переговоры ведутся, но объединиться как в Москве уже невозможно. Власть учла московский опыт и внесла изменения в законы, что если вы состоите в одной партии, то по спискам другой вы уже не имеете права идти. Поэтому это означает, что кому-то нужно выходить из партии. Это, безусловно, в значительной степени усложняет ситуацию. Переговоры ведутся, но я не могу сказать, будут ли они успешными.
Ну вот видите, теперь вы пойдете раздельно, и опять-таки, ну, наберете вы необходимые, сколько там, 7% голосов надо набрать, чтобы преодолеть?
Я могу сказать, что на выборах в Государственную Думу, на прошлых выборах, где по партийным спискам за Яблоко проголосовало 9%, а за СПС еще больше. Причем и те, и другие были в списке.
А в Петербурге?
Это, вот именно это и есть в Петербурге. Это в Петербурге. В стране, к сожалению, такого не было.
Сейчас это вполне достаточно для того, чтобы пройти...
Этого вполне достаточно.
Чтобы попасть в список партий, да?
Да.
Угу. Римма Серафимовна из Петербурга, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло?
Да-да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, Римма
здравствуйте,
Серафимовна.
Здравствуйте, здравствуйте.
Сергей Алексеевич, я являюсь вашим избирателем. Дело в том, что мы последний раз, перед тем, как вы избрались, встречались в кинотеатре, в Дом культуры. Вы знаете, все три созыва я как бы являлась вашим избирателем. За партию «Яблоко» голосовала. Вот последний раз я как бы поставила под сомнение, стоит ли голосовать за партию «Яблоко», потому что как бы вот у меня в голове уже стало кое-какие сомнения. Но поскольку кроме вас никого... Нельзя было никого выбрать из того коллектива, который баллотировался, то я остановилась на вашей кандидатуре. Вот. Кроме меня еще вот проживающий со мной в нашем доме.
У вас есть вопрос?
Да, вопрос у меня такой. Вот когда он избирался и выступал в Доме культуры, Сергей Алексеевич, он потом в конце своего выступления подошел ко мне, дал свою... визитную карточку и сказал, что я могу к нему обратиться, потому что там в своем выступлении я поставила ряд вопросов. Почему в Госдуме не поднимаются эти вопросы? Например, в военном комплексе работали люди на оборонных заводах, где уходили на пенсию по первому списку. С них со всех сняли вредность. Абсолютно со всех сняли вредность. Многие уже как бы, хотя и в 45 лет ушли, женщины, а мужчины 50 лет, они уже в иной мир ушли. Вот сейчас как бы и эту вредность сняли и с этих...
Вы вопрос задайте, пожалуйста, конкретно.
Вот я задаю вопрос. Он обещал эту тему поднять. Но вот наблюдая за всей работой, Сергея Алексеевича, нигде я в прессе этого не встретила. Не только с его стороны, но как бы еще и другие.
Сейчас он вам ответит.
Римма Серафимовна, было бы очень странно, если бы наша пресса стала писать о работе оппозиционных депутатов. Как-то у нас это не принято. Что касается меня, я действительно с этим достаточно много занимался. И я вас приглашаю, приходите ко мне в приемную. И я вам просто покажу результаты, и, может быть, вы что-нибудь придумаете, чем вы можете помочь, что-нибудь, что я еще не догадался сделать. Значит, телефон моей приемной 387-14-95. Вы позвоните и оставьте свои координаты, я с вами свяжусь, и мы договоримся о встрече. Это тяжелая тема, и она касается не только вас.
Это телефон в Петербурге, код 812. Антон из Петербурга, пожалуйста, мы вас слушаем.
Америка, здравствуйте. У меня два вопроса. Почему вообще идет речь о 2007 году, когда полномочия депутатов заканчиваются в 2006, в декабре. Они сами себе продлили, это в какой вообще еще белой стране бывает?
Вы знаете, Государственная Дума, согласно Конституции, избирается на 4 года. Выборы были в декабре 2003 года. Тем самым заканчивается полномочия в 2007 году.
Сергей Алексеевич, сегодня Госдума отклонила законопроект о снижении проходного избирательного барьера в Нижнюю Палату парламента. Оппозиция хотела снизить его с 7% до 3%. И как вы считаете вообще, это хорошо или плохо?
Я думаю, что это плохо. И вот почему. Вот почему были отменены выборы по округам? Ну, если не считать, что это борьба с терроризмом, о чем Владимир Владимирович громогласно объявил, то говорилось еще и вот что, что когда голосуют за кандидата в депутата, то те, кто проголосовал против, их голоса теряются. Ну, например, вот за меня проголосовало чуть меньше 30% тех, кто пришел. Значит, голоса 70%, они вот просто пропали. На пропорциональных выборах там такого не происходит, по той простой причине, что голоса делятся пропорционально. Но когда возникает барьер, то голоса тех, кто голосовал за партии, не прошедшие барьеры, они теряются. И бывает, что теряется очень много. Например, на выборах 1995 года, когда барьер был 5%, за партии, которые преодолели меньше 5%, проголосовало более 49% избирателей, почти половина. А если мы барьер поднимаем до 7%, то получается, что пропадают голоса многих других. А парламент является представительным органом. Там должны быть представлены и те, и другие, и третьи точки зрения. Вот. И мировой опыт, да, у нас любят ссылаться на Турцию, в которой 10% барьер. Но других стран таких нет. 5-4%, 3%.
Геннадий из Ленинградской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей Алексеевич, я хочу спросить следующее. Значит, можно ли проводить митинг путем уведомления, или же нужно разрешение властей на проведение митинга? И что делать, если власти отказывают в проведении этого митинга? И спасибо вам, Сергей Алексеевич, что вы защищаете в Госдуме права инвалидов. Спасибо вам огромное.
Есть закон о митингах, шествиях, демонстрациях. И в этом законе сказано, что проведение митингов должно быть уведомительная процедура. Да, при этом власти могут предложить перенести там по каким-то соображениям, но уведомительная. И если вы обратились, и вам не пришло возражение, то вы имеете право проводить. Но власти у нас, к сожалению, считают, что мало чего написано в законе. Вот мы не разрешили, этого не может быть. Что с этим можно бороться? Как с этим можно бороться? Я думаю, что нужно каждый раз оспаривать действия властей в суде. У нас были случаи, когда милиция мешала проводить митинг, и действия милиционеров признавались незаконными. После этого нужно ставить вопрос о привлечении к ответственности тех, кто вот этих милиционеров направил. Но, к сожалению, у нас часто не хватает времени, чтобы довести до конца вот такие вещи.
Времени и сил. Лиана Юрьевна из Краснодарского края, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, как сказали, явка на выборах падает. Наверное, потому что народ понимает, что, во-первых, своя рубашка ближе к телу, во-вторых, сытый голодного не разумеет, и, в-третьих, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. То есть ни одна группа людей, называемая партией, не способна решать проблемы населения целой страны. То есть наши депутаты страшно далеки от народа. В связи с этим прошу объяснить, почему народу постоянно навязывают бояр, в то время как в Конституции, в статье 3, четко написано, что вся власть Российской Федерации принадлежит народу. И почему? Почему должностные лица у нас постоянно называются властью, вот непонятно. Почему игнорируются различные формы самоуправления, перечисленные в 131-м федеральном законе, и все внимание сосредоточено на выборах, цель которых – лишить граждан права непосредственно участвовать в управлении государством. Только, пожалуйста, не надо ссылаться на Древнюю Грецию и Новгородское вече. Спасибо большое.
Хороший вопрос.
У меня как-то и желания не было ссылаться на Древнюю Грецию. Анна Юрьевна, Да, есть то, что написано в законе. Это право творчества. А есть право применения. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, что в настоящее время власть – это тот, кто может реально осуществлять властные полномочия. Вот и думаю сейчас. Формально это орган государственной власти, который принимает решения. А фактически в Думе юридически оформляются решения, принятые в другом месте. Иногда в администрации президента, иногда лично президентом, иногда в правительстве. И вы знаете, я вот все время вспоминаю замечательную картинку в Думе, когда одна женщина, депутат, занимающая в «Единой России» высокое место, после принятия закона в первом чтении, вдруг стала говорить: а вот я прошу правительство сделать то-то, то-то, то-то ко второму чтению. Если бы «Единая Россия» в Думе была властью, то было бы не так. Правительство было, заглядывало в дверь и глядело: а вот, вот это примите, пожалуйста. А реально происходит совершенно в другом месте. Теперь, что касается народовластия. К сожалению, мир устроен так, что все решения вот таким общенародным путем принимать невозможно. Просто решений слишком много. Поэтому приходится власть делегировать каким-то людям. И тот факт, например, что были отменены выборы по округам, а вводятся исключительно по спискам, это, безусловно, повышает, понижает шансы народовластия. Потому что и неважно, это в Думу или в законодательное собрание, или даже на местное самоуправление, административный ресурс партийного руководства выше. И просто человеку попасть в власть намного труднее. Поэтому реально дело обстоит так, что те люди, которые обладают реальной, а не показной властью, они и стараются ее увеличить. Вот, к сожалению, я ответил на ваш вопрос, не ссылаясь ни на Новгород, ни на Грецию.
Почему, к сожалению? Как раз наша слушательница и просила. Ну, давайте вернемся в Петербург. Я хотел бы попросить вас, в свою очередь, дать характеристику принятому в Петербурге закону о выборах депутатов законодательного собрания. Не кажется ли вам, он очень сложен для понимания, и тем более простой человеку в нем понять вообще, по-моему, ничего невозможно?
Закон очень сложен для понимания, это правда. Но в этом есть, конечно, в какой-то степени вина и Петербургского законодательного собрания, но в большей степени это вина федерального законодателя, который усложнил закон об основных гарантиях, и петербургский законодатель вынужден ему следовать. Ну, я уже сказал, что и Дума, и законодательное собрание гонят брак. Это вот одно из проявлений этого брака.
Аделаида Юрьевна из Петербурга, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алексеевич, я пенсионер уже, вот, и я хочу сказать, что когда начиналась перестройка, я была очень рада тому, что у нас может быть демократический строй, и поддерживала Яблоко довольно очень долго. И я хочу сказать, что вот по своим наблюдениям, я думаю, что Яблоко проиграло от того, что оно очень плохо входило в массы и не создало для себя в народе, ну, как бы как коммунисты в свое время, ячейки, группы, то есть не готовилось к входу во власть. По сути дела, вы много чего хорошего говорили, включали в планы своей работы. Но получается, что все-таки вот вы проиграли. У меня вопрос. Я в то время не была пенсионеркой. Сейчас очень много, большое количество народа в пенсионном возрасте. И, по сути дела, на наших костях перестройка прошла. И мы остались вне всего с очень маленькими пенсиями, которые не дают возможности нам жить. Есть пенсионеры, которые могут работать. А есть, которые не могут работать и нет возможности улучшить свою жизнь. Вот я хотела бы знать, почему те, кто заседает в думах, не думают о том, что они могут быть такими же пенсионерами.
Пожалуйста, Сергей
Юрьевна, я полностью согласен с вашей точкой зрения. Если вы помните, что в свое время Сталин ограбил деревню, но при этом создал хотя бы индустриализацию страны. Действующая власть ограбила пенсионеров и детей. И разваливает страну, потому что наше хотя бы мнимое, частичное благополучие основано только на высоких ценах за нефть. Я согласен с вашей политической оценкой. Да, Яблоко с самого начала было парламентской партией, и мы мало сделали. Не в оправдании, но уж я могу сказать, что и у других партий, к сожалению, нет. Вот даже в Колпинском районе, вроде бы рабочий крестьянский район, вот так, ну какой крестьянский, это я уже оговорился, рабочий район. У КПРФ около 100 человек в организации, всего 100 человек. А какая вроде бы мощная, казалось бы, партия. И есть еще ряд вопросов, Аделаида Юрьевна. Если вы позвоните в мою приемную по телефону 387-1495, это в Петербурге, и оставите свой телефон, то я готов с вами дальше продолжить беседу, потому что есть масса вещей, которых вы затронули, но сейчас просто нет возможности ответить. Но я очень вам благодарен, и вы очень тонко чувствуете ситуацию, Аделаида Юрьевна.
Спасибо, Сергей Алексеевич, говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях был депутат Государственной Думы, заместитель председателя Российской Объединенной Демократической Партии «Яблоко» Сергей Попов. Вел программу Виктор Изунков, за пультом был Николай Нажимов. Мы благодарим нашего гостя и слушателей, участвовавших в нашей программе, и напоминаем, что сразу после ее окончания в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Во имя свободы» подведет Андрей Шарый. Главные темы. Друзья Александра Литвиненко обвиняют в его смерти российские спецслужбы. Будет ли найден убийца? Саммит России и ЕС в Хельсинки. Почему обозреватели говорят о кризисе в отношениях Брюсселя и Москвы? Серия кровавых терактов в Багдаде. Что стало причиной беспрецедентного за последние годы всплеска насилия? Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11.